вечер, 21 час, 5 минут в Москве, пятница. Каждую пятницу лишь солнце закатится. Происходит не добрая охота, добрая охота происходит позже. А еще вот, собственно, непосредственно после захода солнца. Ну, по летнему времени, конечно. Происходит программа «Суть событий» со мною, Сергеем Пархоменко. И еще некоторое время, я надеюсь, будет происходить. А вы к этому привыкли, я к этому привык тоже, поэтому приступаем. Приступаем, как обычно, обычных наших технических действий. С пейджера. 725-6633. Пейджер работает, все в порядке. Вот я смотрю, на нем уже что-то появилось. Я как-то каждый раз волнуюсь, не будет ли затыка, потому что пейджер мне очень помогает как-то следить за вашими настроениями и их температурой по меньшей мере. А иногда я с него черпаю замечательные всякие неожиданные вопросы. Иногда меня поражает как-то степень, я бы сказал, свободы и независимости наших слушателей от текущей линии новостей. Вот как-то новости про одно, а их по-прежнему интересует нечто совершенно другое. Вот они не сильнее этого, вот всей вот этой вот новостной рутины. Нет ли в действиях Онищенко превышения должностных полномочий? Это безобразие, говорит, спрашивает у меня Александр из Москвы. Александр, я не знаю насчет превышения должностных полномочий. Я думаю, что Онищенко есть какой-нибудь начальник, который должен с этим разобраться. Но что в действиях Онищенко действительно есть, это в некотором роде предательство своей профессии. Потому что он, поставив себя на службу политики, на службу, так сказать, такой грубой политической конъюнктуре, в результате сильно снизил авторитет своей собственной должности. И классический волк, завтра, когда действительно случится какое-нибудь инфекционное несчастье, и даже появится какой-нибудь действительно чрезвычайно вредный продукт или напиток, или что-нибудь вроде того, и Онищенко прибежит на телевизор говорить, что граждане, ни в коем случае не покупайте это, потому что оно отравлено цианистым калием, и мы же не поверим. Но все знают, что Онищенко поглощает вредами разного рода продукты из физических соображений, и то есть нет. На самом деле это не имеет большого отношения к реальному состоянию. Как сегодня сказали, назвать вредными, завтра скажут разназвать вредными обратно, ну, разназовет обратно. Вот в чем, по-моему, проблема с Онищенко прежде всего. А должность-то полезная очень. Вот такой вот человек, который как-то пользуется авторитетом и может населению объяснить в сложном случае какие-нибудь такие дела, вещь очень важная, точнее, персонаж очень важный и очень полезный. И жаль, что вот мы лишились такой должности благодаря той линии, которую покорно занял господин Онищенко. Я понимаю, что он не инициатор этого, но, во всяком случае, вот что же... Ему почему-то нигде не жмет. Вот это то, что на него надели. Да, пейджер 7256633, вот он действует. И вопросы на него сыпятся самого разнообразного свойства. СМС 970-45-45, 970-45-45. Впереди 8-985, это код вот этой линии мобильных телефонов. Так что тоже, что называется, обращайтесь. Пользуйтесь. Вещь хорошая, полезная, можно легко дозвониться, вот таким образом, добраться до компьютера, который передо мной здесь, в студии «Эхо Москвы». Ну что касается недели, я думаю, что все-таки, несмотря ни на что, центральным событием явилась дискуссия вокруг этого самого треклятого праздника завтрашнего, так называемого, потому что его не считают, как мы убедились, праздником, не считает большинство наших с вами соотечественников. Люди, в общем, более-менее не очень знают, что это такое. Я вот посмотрел на данные ВЦИОМа по этому поводу. Но, в общем, это, конечно, смехотворно. Вот попытки искусственно создать национальный праздник. Национальные праздники не берутся из кармана. Они рождаются сами. И разного рода традиции, связанные с этим, тоже как-то коренятся где-то очень глубоко в народном сознании и вырастают веками. И на самом деле должно произойти что-то очень важное и продолжаться очень долго и оставаться очень стабильным, чтобы люди действительно привыкли есть индейку на День Благодарения. Тем более такую невкусную, как обычно бывает, индейка на День Благодарения. Или чтобы они поверили, что день взятия Бастилии – это очень важный для них день. Или чтобы они согласились с тем, что вот именно это число следует считать главным для страны, для народа, для каждого из нас и так далее. Ну вот, есть попытка в очередной раз создать что-то такое искусственное. Не получается, не приживается. Хотя, конечно, это повод для того, чтобы, как это теперь говорят, наехать на разные другие вещи, на которые часто хочется наехать и которые хочется как-нибудь обидеть. Вот я должен сказать, что сегодня довольно долго ехал в машине с окраины Москвы в центр и слыхал тут вот одного из эховских гостей, а именно господина Рогозина, который какую-то невероятную гнилую пургу здесь на протяжении почти часа гнал, объяснял, что 12 июня развалили страну. Ну, 12 июня приняли декларацию о государственном суверенитете и принял Верховный Совет и РСФСР, хочу напомнить этот документ. И как-то вот уж чего-чего, а развала точно в этот момент не произошло, так что, что называется, не надо ля-ля. Вот, а что касается предстоящих нам завтра событий, то, конечно, нужно отдавать себе отчет, что все это огромный, колоссальный такой пиар. И тут надо признать, что люди, которые придерживаются разного рода звериных позиций в нашем обществе, они либо сами обладают этим талантом, либо обладают достаточными свободными средствами, чтобы нанять хороших профессионалов по этой части, потому что, конечно, пиаровская сторона вот этого русского марша на наших глазах была раскручена очень эффективно, надо сказать, и очень профессионально. Каждая собака сегодня знает про то, что они собирались устроить это в метро, на станции. Не скажу, какой, разумеется, произносить вслух этого не буду, но выбрано было довольно иезуитски, выбрана была станция, на которой всегда много народу, вокруг которой на поверхности земли много всяких объектов, которые привлекают к себе людей, поэтому если бы там произошло вот это вот событие, этот самый так называемый русский марш, то, конечно, это было бы чрезвычайно опасно. Ну, не гарантия, что кого-нибудь бы задавили, затоптали или сбросили бы на рельсы, но вероятность очень велика. Значит, теперь каждый знает, что они это отменили, перенесли это в другое место. Вот. И эта угроза, конечно, будет висеть. Она будет висеть теперь долго, потому что вот теперь, оказывается, есть способ, в случае, если городские власти какую-то проявляют здесь твердость и не хотят допустить вот такого вот отвратительного события. Ну вот, да, есть метод теперь. Можно вот всегда пригрозить вот этим, а, дескать, а мы вам людей задавим в центре города. И вот как хотите дальше. Ну, вообще идет большая дискуссия по поводу того, нужно или не нужно было это запрещать. Я-то лично все-таки твердо убежден в том, что всякие, так сказать, собрания в городе должны нести уведомительный характер. Никто ничего не должен разрешать. Люди должны, организаторы, сообщать городским властям о том, что они собираются устроить такое-то шествие, пикет, собрание, митинг и так далее. У нас, в конце концов, это записано в Конституции и записано в Декларации прав человека на то, о том, что люди имеют право собираться свободно с мирными целями. Но дальше эти самые организаторы должны нести всю полноту ответственности за то, что произошло. Начиная от легкой административной ответственности, если они нарушили дорожное движение, осложнили кому-то путь куда-то, кто-то из-за этого куда-то опоздал, понес какие-нибудь убытки, недополучил какую-нибудь прибыль. Абсолютно понятно, кто здесь несет ответственность. Организаторы этого события. И дело и городских властей, и правоохранительных органов внимательнейшим образом следить за тем, чтобы никто от этой ответственности не ушел. Тем более, если дело касается не просто вот таких каких-то небольших неудобств для кого-то, а, не дай бог, каких-то более серьезных событий. Я уж не говорю увечий или чего-нибудь такого. В общем, и точно так же ответственность должна быть неотвратима в том случае, если это мирное собрание принимает не мирный характер, принимает агрессивный характер. На нем появляются человека ненавистнические в разных смыслах этого слова лозунги, разного рода призывы, инициативы. Распространяются в этом смысле противоправные документы, люди должны нести ответственность. К сожалению, то решение, которое было принято московским мэром в этот раз, есть, среди прочего, еще и признание, что московская милиция, московские правоохранительные органы не могут обеспечить вот эту неотвратимость, не могут уследить за тем, что в реальности будет происходить, не могут предотвратить реального нарушения закона во время такого собрания. И вот тогда приходится принимать вот такого рода силовые решения. Мне кажется, что прежде всего результатом событий, которые происходили на протяжении последних дней, должна быть серьезная работа городского начальства над городскими правоохранительными органами. Эта штука не работает. Эта штука не может обеспечить в городе порядка в том случае, когда этому порядку что-то угрожает. Вот ситуация, которая выявилась сегодня, и выявилась посерьезнее, чем в тот момент, когда какие-то там кошмарные пробки происходили в Москве, говорили, вот, не могут, что это такое, где они все. Ну да, это всем понятно, что гаишник, он прячется в кустах и как-то собирает деньги там, а вовсе не занимается своим прямым делом, в частности, не разбирает, разруливает в прямом смысле этого слова дорожное движение. А вот вам вещь посерьезнее. Правоохранительные органы не могут этого делать, и городскому руководству приходится принимать по существу неправовые решения. Я, пожалуй, должен был бы с этим согласиться, что это решение а. неправовое, б. неизбежное, и, по всей видимости, в этой ситуации единственно верное. Вот такой вот парадокс, и мне это признать, так сказать, нелегко, печально. Но, тем не менее, это так. А работа для правоохранительных органов здесь, несомненно, есть. Вот тут я опять возвращаюсь, в частности, к выступлению господина Рогозина здесь, который какие-то кошмарные, безграмотные вещи рассказывал здесь про разницу между нацизмом, национализмом и всем остальным. Вообще, это поразительная такая родовая черта людей, которые вот на стороне такого рода идеологии выступают. Они очень боятся называть вещи своими именами. Это очень саморазоблачительно, как трусливо они разговаривают о своей собственной идеологии. Они так и сяк как-то вертят хвостом и другими частями тела, и как-то все время пытаются сказать, не-не-не, ребята, мы ничего такого не имеем в виду. Это вот мы руками машем просто так. Это вот, понимаете, мы вот эти слова употребляем, это мы совершенно другое имеем в виду. А вот эта штучка, которая у нас на груди нарисована, вот такая вот с четырьмя углами и с крючочками, понимаете, это такая, это мы совсем не про это такой древний арийский символ, это как-то, да нет, что вы, мы совершенно не по этой части. Вот сегодня тут в «Эхе Москвы» как-то объясняли про то, что национализм – вещь замечательная. И вот я нашел такое косвенное, такое эхо от этого эха. Господин Ефимов из Люберец подписался «Школьник». Ну, школьник-то школьник. Хорошо, что нам пишут и школьники тоже. Так вот, школьник Ефимов из Люберец мне задает вопрос с помощью интернета. В одной из книг, пишет он, я прочитал, что во всех европейских словарях национализм означает «любовь к своей родине», к своему народу, к своей культуре. А нацизм означает возвышение одной нации над всеми остальными. Однако у нас эти два абсолютно разных понятия означают одно и то же, как вы прокомментируете сложившуюся ситуацию. Уважаемый школьник Ефимов, учитесь в школе лучше. Пока вы учитесь плохо, и то, что вы здесь написали, является ахинеей. Другое дело, что вы не один такой. Вас таких несколько. Более того, я вам скажу, вас таких много, которые публично рассказывают вот подобные вещи. Один из них, например, господин Рогозин, который сегодня это в очередной раз проделывал в эфире, что-то такое объяснял про национализм как любовь к своему народу. Знаете, что называется, не надо ничего выдумывать. Так уж прямо сильно. Потому что как-то мировая мысль, научная и, я бы сказал, такая научно-популярная, она давно решила эту проблему, и там нет совершенно в ней никаких разногласий. Вот я специально для господина Рогозина, а также школьника Ефимова, а также целого ряда разных других людей, которые любят как-то поелозить по разнице между национализмом, нацизмом и всем остальным, взял, знаете что, вот, ну, что называется, не заподозрите, энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Правда? Вот далеко как-то. От собаки Ельцина, от его банды, как-то от рыжей лисы Чубайса, вот от нас, либералов, вас, народолюбов, от советской власти, коммунистов, антикоммунистов, левых, правых и так далее. Вот с 1890 по 1907 год российская энциклопедия, поныне, смею сказать, пожалуй, самая авторитетная, во всяком случае, самая славная. назовем ее так. Ну, в науках, естественно, с тех пор, конечно, произошли всякие большие события. Что касается наук общественных и вот такого какого-то понимания истории человеческих отношений, мне кажется, что сделанные тогда открытия, они до сих пор сохраняют свою ценность. Так вот, дальше, извините, я тут почитаю немножко, я, наверное, минуты две буду читать текст, вот превращусь в такого диктора, но я думаю, многие из вас мне это простят, потому что статья в Брагаузе и Фроне про национализм, текст, по-моему, совершенно блистательный, и мне, пожалуй, нечего к нему добавить после того, как я смотрел милую пургу господина Рогозина и ряда других людей, а потом прочел вот это. Итак, Брагауза и Фрон, 1890 год. Национализм – это превращение живого народного самосознания в отвлеченный принцип, утверждающий национальное как безусловную противоположность универсального и свое родное как безусловную противоположность чужеземного. Первоначально слово «национализм» не имело этого смысла, принадлежа к английской политической терминологии, где оно обозначало стремление ирландцев к автономии. В общем значении оно стало употребляться преимущественно в русской литературе с начала 80-х годов. Как отвлеченный принцип, национализм основан на ложном разделении того, что в действительности неразрывно соединено. Все, что производилось ценного в истории, имело всегда троякий характер. Первое – личный. Второе – национальный. И третий – универсальный. Всякое историческое творчество коренится в личных силах и дарованиях, обусловливается национальной средой и приводит к результатам всечеловеческого значения. Так еврейская Библия, индийский буддизм, греческая философия, римское право, арабское мусульманство, латинская теократия, итальянский гуманизм, немецкая реформация создавали всеобщее из личного через национальное. Даже в таких более внешних и местных явлениях, как реформы Петра Великого или французская революция, ясно обозначается присутствие этих трех элементов. Поэтому национализм, как исключительное утверждение одного из них в ущерб двум другим, есть воззрение прежде всего антиисторическое. С другой стороны, обособление каждого народа в смысле отрицательном, то есть его отчуждение от всех других и замкнутость в себе, будучи делом безнравственным, по существу, как отрицание альтруизма и человеческой солидарности, является при современном прогрессе внешней культуры физической невозможностью. Вот дальше слушайте, особенно важно. Последовательного теоретического оправдания национализм, как и все отвлеченные начала, не допускает. Практическое значение он отчасти имеет, как знамя дурных народных страстей, особенно в странах с пестрым многонациональным населением. Основание некоторой популярности, которой еще пользуется национализм, есть ошибочное его смешение с патриотизмом. Брагауза и Фрон, 1890 год. Я не знаю в точности, кто писал эту статью, может быть, среди наших слушателей есть знатоки этого дела, которые мне скажут. Может быть, это какой-то очень знаменитый текст, я как-то не занимался изучением этого вопроса так глубоко, может быть, известен его автор. По-моему, это сказано очень здорово, и, по-моему, это многое объясняет, что называется. Основание некоторой популярности, которой еще пользуется национализм, есть ошибочное его смешение с патриотизмом. Слышите, господин Рогозин? Это я вас имею в виду. Вот, собственно, что я хотел сказать в начале этой программы. Давайте мы перейдем на самом деле к телефонам. Ольга пишет мне: Сергей, зачем объяснять дуракам, что они дураки? Они все равно этого не поймут, и не тратьте время на это. Есть более важные дела, чем объяснять Рогозину, что он дурак. А Рогозин не дурак. Это кто же это вам сказал такую глупость? Рогозин хорошо подумал, прежде чем сказать все то, что он здесь сказал. И никаких заблуждений в его речи нет. Есть умысел. Мне кажется, что очень важно это иметь в виду. Я, разумеется, был бы здесь не полон, если бы не сказал, что люди, которые думают, ну, так примерно, вот так как я про национализм, я это думаю после прочтения словаря Брокгауза и Фрона, а многие люди это и так знают уже много лет. Так вот, люди, которые не хотят национализма в стране, они соберутся завтра в 2 часа на Болотной площади напротив кинотеатра «Ударник». Это я для тех, кто в Москве, и здесь я совершенно спокойно могу об этом говорить и сообщать об этом информацию. Я подчеркиваю, что я никого ни к чему не агитирую, а просто сообщаю сведения об этом, поскольку это мероприятие формально разрешенное. С ним как-то с законной точки зрения все абсолютно в полном порядке. И ничто не мешает людям, которые хотят выразить свою точку зрения, таким образом там это сделать. Юрий Шевцов мне пишет: я сейчас расплачусь, вы бы еще Тору зачитали. Но, знаете, будет повод, зачитаю и Тору. А может быть, вам есть смысл самому почитать какие-нибудь умные книжки. Не все ж брошюры господина Рогозина. Меня часто раздражает интонация вашей передачи, но приведенная вами цитата из Брокгауза великолепна. Владимир, Москва. Спасибо, Владимир. Это комплимент не мне, а неизвестному мне, но, по всей видимости, блистательному автору этой брокгаузовской статьи. Сообщи тогда про русский наш марш, справедливый ты наш, Александр из Вашингтона. Александр из Вашингтона. Не буду я сообщать про русский марш, потому что люди, которые его устраивают, чуть не устроили кровавую давку в нашем городе. Вот вы находитесь в Вашингтоне в настоящий момент, и вы, может быть, поэтому не ощущаете всей подлости того, что они здесь попытались делать. Не буду я им никаким образом способствовать, и никаким образом не буду участвовать в их отвратительном деле. Вот что. Легко ли говорить в эфире, когда никто ответить не может? Тот же Александр из Вашингтона. Александр из Вашингтона, видите, ну вот вы как бы своими вопросами мне отвечаете. В чем дальше? Чего дальше вы еще от меня хотите? Ну что, у нас осталось буквально 2 минуты до новостей. Я как-то не хочу комкать телефонного разговора. Мы посвятим всю вторую половину нашей передачи этим нашим телефонным разговорам. Тут вот по поводу национализма целая вакханалия. Не кажется ли, Пархоменко, что Лужков и мэры других городов, пишет Маша, запретив этот русский марш, расписываются в своей беспомощности и в беспомощности правоохранительных органов, которыми руководят, не решая проблему, а загоняя ее внутрь? Какой будет выход? Ну, Маша, я сказал отчасти то самое, что вы пишете. Действительно, люди, которые профессионально должны обеспечивать порядок, должны обеспечивать, так сказать, неотвратимость наказания в нашем с вами городе. Вы вот подписываетесь, как Маша, из Москвы, поэтому я говорю о нашем с вами городе. Вот они провалились на этой истории, с ними случилось большое профессиональное поражение. А Лужков, я так это понимаю, их прикрыл в этой ситуации. Потому что, конечно, я думаю, что ему проще было бы сказать: вот есть люди, они свои деньги за это получают. Вперед, ребята, если там кто-нибудь что-нибудь выкрикнет, кто-нибудь что-нибудь поднимет, кто-нибудь что-нибудь на кого-нибудь наступит, кто-нибудь кому-нибудь что-нибудь отдавит, будете отвечать. А я вам приказал, работайте. А я как-то разрешаю. Вот так поступил бы человек, может быть, менее ответственный. В данном случае я благодарен господину Лужкову за решение, которое он принял. Хотя много безобразного творится в городе, который он руководит. И время от времени нам с вами всем приходится с этим сталкиваться. Я, например, сегодня... Вот это совершенно будет ни к силу, ни к городу, но сильное впечатление, которое я сегодня испытал. Я ехал сегодня по переулку в центре Москвы, большому казенному переулку, есть такой недалеко от Курского вокзала, и там стройка огромная происходит, и висит плакат, там строится шикарный явно бизнес-центр с большой площадью остекления, видно такой класса А, что называется, там какой-нибудь банк на первом этаже заделать, вот самое оно. И написано, что вот организация такая-то ведет строительство центра лечения и реабилитации детей-инвалидов. Открыть скобку и дальше маленькими буквами. С офисными помещениями. Закрыть скобки. Ну, что на этом сказать? Какая наглость. Ну, вот это тоже творится в нашем с вами городе. Вот это вот детей-инвалидов с офисными помещениями. Я прервусь на этом месте. Новости. И продолжим с вами через 3-4 минуты. Продолжим телефонные звонки. За телефонные звонки прежде всего возьмемся. И вот так будет развиваться наша программа «Суть событий». 21:35. Это программа «Суть событий». Мы с вами в прямом эфире. И сейчас вы сможете в этом убедиться, когда будете звонить сюда по телефону. Самые удивительные, на самом деле, я иногда читаю фантазии по поводу «Эхо Москвы» и того, как оно устроено, и как оно на самом деле злодейским и хитрющим способом защищается от прямого эфира. Один человек написал мне в интернете даже, что, дескать, вот я точно заметил, что сначала вот маяк передает сигналы точного времени, а только через 5 минут такие же сигналы появляются на «Эхо Москвы». И вот, значит, на самом деле «Эхо Москвы» не в прямом эфире, а с 5-минутным опозданием. Ну и там дальше было много выводов из этого. Все интересно, только на «Эхо Москвы» не бывает сигналов точного времени, а так все отлично. Вот, да, вы в прямом эфире, и телефон пейджер сначала 7256633 работает по-прежнему, смс 970-45-45 работает по-прежнему, а телефоны у нас такие 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы, 783-90-26 для тех, кто звонит из-за пределов Москвы, и я с удовольствием вас слушаю. Сначала на московском телефоне, давайте в этот раз так поступим, 783-90-25, алло.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Это Андрей. Ну вот, Сергей, сейчас многие наши проблемы, которые обсуждаются на эхе, они комментируются таким высказыванием, что вот это все из-за того, что мы выбираем не тех, кого надо. Вот сейчас у нас на носу президентские выборы, и явный фаворит, господин Медведев называется. И вот меня поражает, почему вот при определении...
Пока нет, Андрей, простите, я просто разглядывал сегодня разных социологов. Поразительным образом Шойгу обгоняет Медведева до сих пор. По большинству опросов. Ну, там Путин с большим-большим отрывом. Потом большая дырка, Шойгу, потом Медведев и так далее. Ну, ясно, что если телевидение так продолжит долбить как-то, я имею в виду федеральные каналы, то, конечно, это долго не продлится. Да, извините, я вас прервал.
Вот мой вопрос заключается вот в чем. Почему при принятии таких ответственных решений личный фактор у нас выходит на первое место? То есть строятся какие-то вот такие непонятные предположения, что вот Медведев либерал там, кто-то там ястреб, вот они анализируют то, как человек будет себя вести в течение своего президентского срока. То есть, какие именно решения...
Андрей, а странный вопрос вы задаете. Что значит не анализируется? А кто вам мешает анализировать? Вот вы, я смотрю, анализируете. Ну, анализируете. Никто за вас не принимает решение.
Нет, ну почему при том, вот как принять вот решение по какому-то человеку, что если его поддержат или нет, не принимается во внимание его предыдущий опыт, то есть, какие решения принимал, то есть, почему не затребуется...
Простите, вы сейчас о ком говорите? Принимается решение. Принимает решение, не знаю, там, президент Путин, правительство Российской Федерации, или, в смысле, вы, избиратель, принимаете
вот
решение?
Я, допустим, или вот вы хотите принять решение, кого поддерживать. Вы на что обратите внимание?
Я обращу внимание на, что называется, по делам их, узнаете их. Вот буду пытаться судить по делам их, да.
Как вы дела Медведева будете анализировать? У вас есть опыт, вернее, вы имеете доступ к информации о том, какие решения он принимал?
Ну, вы знаете, для политика дела во многом, на самом деле, связаны со словами и переплетены со словами. Работа политика во многом, несомненно, заключается в разговаривании языком.
Так, а помните,
и в том, что он поддерживает публично, и что он публично отрицает. Но Медведев достаточно много уже сказал, достаточно много всякого произнес, и я вполне могу делать выводы о той позиции, которую он хочет занимать. Вот, кстати, вот это важно. Абсолютно не важно, что он там внутри себя думает в данном случае. Мало ли кто чего там скрывает. Вот я знаю сегодня, что линия, которую взрослый человек Медведев, так же ровно, как взрослый человек Иванов, взрослый человек Миронов, взрослый человек Шойгу, взрослый человек Явлинский, взрослый человек Немцов, взрослый человек Чубайс и огромное количество других взрослых человеков, вот позиция, которую они заняли публично, вот такая. И во многом для политика это важнее. Понимаете, о чем я говорю? И мне это мне дает достаточную информацию на этом этапе. Ну, я уж не говорю про то, что да, действительно, я, будучи журналистом, все-таки в курсе некоторого количества событий реальных, фактических событий, в которых каждый из названных мной людей принимал участие, и мне есть почему судить, да.
Ну, Сергей, я вот давайте в заключение скажу. Вот даже про Путина многие говорили, что его слова очень сильно расходились с его делами. Вот, наверное, про его коллег то же самое можно сказать. Вот мне все-таки кажется, что разумнее как-то попытаться получить доступ к решениям, которые принимали возможные кандидаты, и на основании этой информации...
Андрей, что вам сказать? Специально обученные люди работают на протяжении многих лет, последних, уже теперь многих, но по меньшей мере на протяжении последних 5-6 лет работают над тем, чтобы нам с вами как можно сложнее было получать доступ к делам. Именно в этом смысл того контроля, под который взято федеральное телевидение. Именно в этом смысл того контроля, под который последовательно берется сегодня печатная пресса. Именно для этого оно и делается. Это же ведь не случайно. Вот эта работа ведется, и она пока приводит к успеху. Знаете почему, Андрей? Потому что людей, которые огорчены этим, в нашей с вами стране немного. Не так много людей испытывают недостаток в этой информации. Большинство из них спокойно говорят, я этого всего знать не хочу, меня это не интересует и не касается, это какая-то возня наверху, а мое любимое печатное издание – это порно-журнал сканвордов. Знаете, есть такой, так, причем отдельно в женском варианте, отдельно в мужском. Вот такая мечта любого издателя, как известно. Вот, увы, такова реальность нашей с вами родины, в которой мы сегодня живем. Вот, Андрей, что могу вам ответить. Слышите?
Ну, я считаю, что здесь разумно вспомнить басню про двух лягушек. Одна, которая попала в молоко и решила, что разумнее не тратить силы, и утонула. Я считаю, все-таки надо как-то думать, вот как преодолеть то, что вы сказали, что сейчас все силы брошены на то, чтобы ограничить доступ к информации. Вот надо, наверное, добиваться реализации вот этого правила в доктрине
информационной безопасности. Ну, Андрей, простите, вы из Москвы звоните?
Да.
Встретимся с вами завтра на Болотной площади в 2 часа. Вот ровно за этим. Вот желающие чего-то там такое скакать в крынке с молоком и сбивать какое-то там, что там она сбивала, масло, сливки, колбасу, я не помню, какой-то продукт питания она там добывала. Добро пожаловать на Болотную площадь завтра в 2 часа. Вот там мы с вами и будем иметь возможность это обсудить. А сейчас спасибо, извините, я прерву этот разговор исключительно для того, чтобы взять другую трубку, что называется эфир не резиновый, как-то желающих много. Кстати, Алексей Мосин, историк из Екатеринбурга, пишет мне, автор статьи о национализме, видимо, имеется в виду словаря про Гауз и Фрона, которую я прочел, замечательный русский поэт и философ Владимир Сергеевич Соловьев. Читаю, что мне тут прислали, за что купил, за то продал, проверить сейчас не имею возможности. Ну, вот историк Алексей Мосин так сообщает. Может быть, это правда, может быть, нет. Вообще написано действительно здорово, и мне кажется, что там какое-то непростое лицо стояло за этой статьей. 783-90-26 для не москвичей. Эту трубку теперь возьмем. Вы в прямом эфире, чтобы вы не думали. Эхо Москвы. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Артем Екатеринбург.
Здрасте, Артем из Екатеринбурга.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить ваши комментарии вообще по поводу развития национализма в России.
Спасибо, Артем. Комментарии мои будут простые. Он, собака, развивается. И он все развивается и развивается. А люди, от которых, которые могли бы попытаться сделать что-нибудь для того, чтобы он не развивался, они не считают нужным этого делать. И вот, собственно, вам и весь мой комментарий на этот счет. 783-90-25 для тех, кто звонит из Москвы. Да. Алло.
Алло, добрый вечер.
Алло, алло, да, здравствуйте.
Ну, если говорить...
Как вас зовут, простите?
Сергей.
Сергей, да, здравствуйте.
Если говорить о свободе информации, ведь ваша радиостанция находится рядом с улицей, как она сейчас называется, Поварская, да?
Да-да, недалеко.
Да, ну а там есть норвежское посольство.
Так.
Что вам мешает дойти ногами до норвежского посольства,
так,
обратиться к советнику по экономическим вопросам, чтобы он на вашей радиостанции рассказал о государственной норвежской компании, который занимает нефтедобычей и экспортом.
И что дальше?
Самое интересное, что по вашей радиостанции я слышал все время разговоры о том, что государственные компании не могут быть эффективны. Простите, но у вас перед носом...
А, я понял. Я понял, Сергей, спасибо. Сергей, я понял ваш вопрос. Пожалуйста, не развивайте эту тему. Тема важная, серьезная. Я, скажу вам честно, ничего в этом не понимаю, в норвежской нефтедобыче. Я, с другой стороны, много прочел, ну, некоторое количество прочел, давайте на этом останемся. Некоторое количество прочел всяких экономических книжек и статей, в которых последовательно и подробно доказывается, что злоупотребление государственным, так сказать, государственной властью в экономике плохо отражается на этой экономике. Разного рода тонкие и изящные исключения, несомненно, бывают. Что касается Норвегии, всякий раз, когда говорят о том, что, ну вот видите, ведь норвежская же компания замечательно эффективно это делает. А вы разве сравнивали это с тем, что, и имеете ли возможность сравнить это с тем, что было бы, если бы эта же самая норвежская компания не принадлежала норвежскому государству, а принадлежала господину Торстенсену, господину Бухвальдсену и еще восьми каким-нибудь ценам. Может, она бы еще лучше работала, еще больше добывала бы нефти, извлекала бы еще больший профит и так далее. Это мои такие дилетантские рассуждения. Я действительно вам скажу, что я не знаю ничего на достаточном уровне про норвежскую нефтедобычу. Знаю некоторую общую теорию. Не имею достаточной информации, чтобы утверждать, как вы, Сергей, что в данном случае найдена панацея от всей болезни. Вот секретное оружие, которое все смело на своем пути. Норвежская компания. Ну, наверное, вот будет здесь ясен, здесь в эфире. Попробуйте дозвониться или прислать СМС. Я думаю, что Евгений Григорьевич гораздо более, так сказать, эффективно и квалифицированно, чем я, сможет вам объяснить, в чем в точности заключается феномен норвежской нефтедобычи. 783-90-25 теперь, да? Нет, 26. Очередь 26-х, то есть тех, которые вне Москвы. Да, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, это Ярослав из города Тюмени.
Здравствуйте, Ярослав из города Тюмени. Очень рад вас
слышать. Сергей, у меня к вам такой вот вопрос. Как вы думаете, а был бы русский националистический марш, если бы к нам приезжали бы не из восточных стран, а из европейских, как Германии, Франции, и вкладывали свой интеллектуальный труд в нашу страну?
Да вы знаете, во-первых, не надо ничего преувеличивать. У нас тут в последнее время довольно много работает специалистов. Я вот некоторое время тому назад приводил сюда в эфирах «Эхо Москвы» главу одной довольно знаменитой компании по найму персонала, она называется Wardhouse International, господина Воробьева. Он специалист по найму всяких управленцев, всяких менеджеров. Так вот, он тоже ввозит иностранную рабочую силу, гастарбайтеров, только других гастарбайтеров. Вот он возит немцев, французов, голландцев, американцев, канадцев, израильтян, кого-то, индусов очень много. Вот как-то очень мечтает об индусах. Говорит, что вот самые лучшие на самом деле работники, это индусы, получившие хорошее европейское образование. У них и, основа, такая генетическая основа очень хороша. Они очень трудолюбивые и серьезные. А с другой стороны, если еще сверху хорошее образование, так вообще восторг. Так вот, такие тоже есть. Просто мы как-то, вы точнее, на них не обращаете внимания. А зря, они существуют, и не далее, как сегодня. Вот я слышал такую новость о том, что Москва стала самым дорогим городом в мире по части гостиниц. Вы думаете, кто в этих гостиницах живет? Вот они и живут. Не туристы, туристы не могут себе позволить среднюю цену в московском гостиничном номере сильно за 300, там, под $400. А вот люди, которые приезжают сюда работать, руководить компаниями, руководить финансами, спекулировать на бирже, разрабатывать месторождения, создавать архитектурные проекты и так далее, и так далее. Но только на это никто не обращает внимания из тех, кто устраивает так называемые русские марши. Им важно другое. Им бы надо черных бить. Они нормальные расисты. Они поднимают войну белых против черных. Я много раз здесь это говорил. И на самом деле прятаться не надо им. От этого надо иметь мужество это признать. Вот и все. 783-90-25 теперь для тех, кто звонит из Москвы. Алло.
Привет, Жидёна.
А чего, а куда вы делись? Алло. Алло. Пропал куда-то. Вы звоните как-то, звоните, поговорим. Не надо меня бояться, я вам ничего плохого не сделал. А то, знаете, приходите. Знаете, я вот еженедельно около там 7:30-8 прихожу на «Эхо Москвы» по пятницам для того, чтобы готовиться к этой передаче. Приходите, у нас тут стоит возле лифта такое ведро с грязной водой и с окурками. Я с удовольствием вот вас головой туда окуну. Как-то вот тогда и поговорим. 783-90, все-таки 25, московский телефон, этот звонок не будем считать за звонок. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Здравствуйте, Роман.
Вы из Москвы звоните? Что, испугались русского марта?
Опять. Алло, да не вешайте же вы трубку. Да куда же вы дели? Ну что ж вы трусливые такие, а? Ну так хочется, наконец, кому-нибудь из вас, ну хоть не в глаза посмотреть, ну хоть объяснить что-нибудь. Видите, смотрите, как у нас как-то возбудились тут московские. Давайте попробуем к немосковским обратиться. 783-90-26. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Валерий Аркадьевич.
Здрасте.
Вот вы как бы сослались, что читаете брошюры, книжки для того, чтобы...
Бывает по-всякому.
Да. Так вот, одну брошюру, точнее книжку, очень рекомендую почитать. Называется «Государственная революция». Шибко много узнаете.
Читал.
Автор Ульянов.
Читал.
И пора еще раз.
Читал, даже конспектировал. Знаете, я когда учился в Московском университете на факультете журналистики, я был редкий уникум. У меня были свои собственные конспекты из Ленина. Все их как-то переписывали друг у друга. Все их как-то там воровали, как-то, ну, ксероксов тогда не очень было, но как-то, в общем, передували, ну, или там старались взять у приятеля. А я конспектировал сам. Мне очень нравилось это занятие. Более того, я это даже делал на пишущей машинке. Как-то у меня это очень споро получалось, и как-то мои конспекты очень высоко ценились не только преподавателями, но и студентами. Так что помню хорошо. Скажу вам честно, что больших глубин не нашел. Ну, так как-то вышло. Видимо, потому что читал в основном всякие хрестоматийные ленинские статьи. А у него есть там, говорят, всякая побочная еще литература. Она, говорят, посильнее, чем вот то, что составляют читать студентов. Во всяком случае, партийная организация и партийная литература – сущая туфта, на самом деле. Ну, просто такая стыдная. Ну, дальше некуда. Ничему совершенно вообще не соответствует. Так что не надо ничего преувеличивать. 783-90-25 для москвичей. Слушаю вас теперь по этой линии. Алло. Алло. Ну, алло же. Да что ж нам с московской линией так не везет? Ну, давайте еще раз попробуем опять московскую линию. Да, алло. Ну, алло.
Алло.
Да.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста,
а
куда исчезла
русского языка? Зовут вас как?
А, меня Наталья Васильевна зовут.
Да, Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А куда исчезло из русского языка слово «интернационал», «интернациональный»? Было же в Советском Союзе
никуда
такое понятие.
Никуда не исчезло. Я вот часто употребляю по разным поводам слово «интернациональный». «Интернационал» в меньшей степени, знаете, это все-таки как-то прицепилось оно к двум вещам. Во-первых, к известной мелодии, которую я, признаться, не часто напеваю себе под нос. А с другой стороны, вот к организации вполне определенного политического направления, деятельности которой я, пожалуй, не сочувствую. А вот слово «интернациональный», на мой взгляд, вполне живое слово теперь уже русского языка, хотя имеет происхождение.
Но оно имеет отношение
глубоко иностранное, да.
К нашим народам. Бывшего Российского Советского Союза, а теперь Федерации.
Но оно к вам имеет отношение? Вы себя считаете человеком, который ценит интернационалистские ценности?
Да, я ценю, безусловно.
Ну, так значит, все в порядке. Вот нас с вами уже двое.
Желательно, чтобы вы тоже дали определение бы этого слова у Фрона и...
Да вы знаете... Вы в городе живете или в селе?
В городе.
Ну, так значит, у вас библиотека где-то недалеко. Пожалуйте в библиотеку. Я как-то много раз по разным поводам говорил. Библиотечная система в Российской Федерации, большое спасибо Михаилу Ефимовичу Швыдкому, жива, функционирует. Да, кое-какие деньги в последнее время у них есть. Они даже новые книжки закупают время от времени. Вот, так что там все в порядке. Пожалуйста, как-то там много можно найти всякого интересного. Если как-то дома не держите словари и энциклопедии, кстати, очень полезное тоже чтение. 783-90-26 для немосквичей. У нас есть еще 6 минут на разнообразные разговоры, как у нас эффективно сегодня получается. Да, я слушаю вас. Алло. Да, алло, да. Потому что этот человек так обрадовался как-то тому, что вот ему удалось дозвониться, эх, и вот тут-то, ну вот бывает же. 7-8-3-90-26 опять. Не московский звонок, потому что вот эти хихоньки-хахоньки мы за звонок не держим. Да. Алло.
Алло,
да.
Добрый вечер.
Ой, человек едет в машине, припаркуйтесь, пожалуйста, потому что сейчас будет человеческим жертвом. Да. Алло, я слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут? Где это вы едете?
Зовут меня Станислав.
Здрасте, Станислав. А вы откуда?
Из Москвы.
Ага, звоните по немосковскому телефону. Ну ладно, будем считать, что вы едете не в Москву. Ладно, Станислав, слушаю ваш вопрос. С работы. Ну, вы серьезный такой человек, об эту пору работаете в предпраздничный день. Одобряю вас. Да.
Ну, вы знаете, я вот послушал звонящих
и?
По поводу русского марша.
Ага.
Ну, честно говоря, стыдно, наверное, за страну.
Угу.
И я понимаю, что вот это является следствием вот этого заигрывания, наверное, власти. Структурами.
Ну, в общем, имеет место быть заигрывание. Ну, что же делать, да? Как-то есть надежда употребить эти структуры в дело. Почему-то как-то есть еще такая отчаянная смелость, которая заключается в уверенности в том, что они в критический момент, так сказать, не отобьются от рук и не выйдут из берегов. Боюсь, что это, так сказать... что это необоснованная такая отвага. Хорошо, это никогда не
кончается. Ну, в какой-то момент это может выйти из берегов.
Несомненно. И может, и должно. И нам это все еще предстоит.
Да, и история уже знает пример?
Бесчисленное множество. Я смотрю, вы не одобряете этого.
Ну, в общем, естественно. Я интернационалист.
О, отлично. И видите, вот понимаете, в чем разница? Вот интернационалисты, они без 4 минут 10 в предпраздничный день едут с работы. И у них усталый голос человека, который весь день провел как-то на рабочем месте. А люди, которые как-то гораздо поговорить про национальное, про вот наше вот это вот такое вот, про то, чем мы, националисты, отличаемся от вас, нацистов, ну вот у них, они как-то, у них много свободного времени, они как-то заседают днями и ночами и обсуждают, не устроить ли давку в метро. Вот в этом и разница, понимаете?
Они живут гордостью за страну.
Ну да, они живут гордостью за страну, и эта гордость, как вот интересно получается, видимо, их как-то специально кормит.
Да, работают на них при этом таджики.
Понятно. Вот, да, кстати, отличное наблюдение. Я думаю,
да,
что...
Я имею просто к этому некоторые отношения.
А какое отношение вы к этому имеете?
Я строительным бизнесом занимаюсь.
А, понятно. Так вы, значит, и завозите таджиков на их дачные участки.
Нет, они так сами завозят сюда, и они хотят работать, зарабатывать деньги.
Таджики-то, да. Это правда. Это правда. Я как-то имел возможность со многими поговорить. Я вообще уговариваю многих своих коллег уже много лет сделать репортаж, и никто не хочет его делать. Вот дарю идею. Сделать репортаж, ну, правда, это надо делать там, летом, а еще лучше весной, с первого километра Ярославского шоссе, где биржа людей, которые вот приезжают, и у них есть только пара рук и пара ног, и как-то готовность, не знаю, копать. И вот там бы покрутиться и поговорить с этими людьми о том, как они приезжают, почему, как они здесь живут, с кем они здесь имеют дело, что с ними тут происходит и так далее. Интересно, можно много всякого наслушаться. Вот. Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Как-то больше всего интонация этого звонка такая усталая, немножко печальная, но, по-моему, очень разумная интонация. Мне в нем, признаться, понравилась. Последний звонок. Московский. 7-8-3-90-25. Нам не очень везло с московской линией сегодня, так что еще один отсюда. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, вечер.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Иосиф.
Иосиф?
Да.
Очень рад, Иосиф.
Вот идет передача по интернационал, национал, да. Я этнический грузин, но уже давно нахожусь в России, являюсь гражданином Российской Федерации.
Так.
Я сегодня... Дело в том, что мои дети тоже граждане России, учатся в русской школе.
Ага.
Они изучают не Шота Руста или как этнический грузин, а изучают Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Угу. Учатся очень даже хорошо.
Угу.
Вот. Оказались мы здесь беженцы из Абхазии, знаете,
так,
да, 90-х.
Чуть короче, пожалуйста, а то буквально секунды остались нам до конца передачи.
Я так долго дозванивался до вас.
Ну,
и моя жена является гражданкой Грузии, но по частному приглашению, находясь здесь, мы сдали все документы, значит, на временное проживание. И сегодня я был в двух местах, в Федеральной миграционной службе России и в управлении Московской области Федеральной службы. И мне говорят, пускай она выезжает, а куда выезжает?
Понятно, понятно. Вы знаете, я вас прерву на этом месте. Ваша история, к сожалению, очень типична. И я вам в этом смысле очень сочувствую. Вот я некоторое время назад узнал от людей, которым я очень доверяю, о том, что есть вот такой Прошин Виктор Алексеевич, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы. Вот ему на днях привезли умирающего армянского мальчика. И попросили дать место в хосписе. Не в больнице, в хосписе. Чтобы он там полегче умер. И этот человек сказал, а пусть он летит в Армению. Вот я хочу, чтобы его имя было слышно в Москве. Прошин Виктор Алексеевич, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы. Виктор Алексеевич, я хотел бы поговорить с вами об этом случае. Хотите в эфире, хотите за эфиром. И вот этим я разговор про национализм и интернационализм на этом месте прерву. Извините, что я лишнюю взял почти минуту, но, по-моему, она стоила того. Спасибо вам. До будущей недели, до пятницы, до программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До свидания.